Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Стыковка, положившая начало российско-американскому сотрудничеству. В разгар холодного противостояния двух сверхдержав казалось, какие-либо совместные проекты в принципе невозможны. Но 15 июля 1975 года весь мир узнал, что даже невозможное возможно. В этот день с интервалом в 8 часов с космодрома Байконур и с мыса Канаверал стартовала совместная российско-американская экспедиция «Союз Аполлон». Спустя трое суток произошла легендарная стыковка. С нами на связи член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич.
Да, здравствуйте.
С чего началось освоение космоса?
Часто говорят, что первым этапом освоения космоса была такая космическая гонка между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Я вообще не сторонник такого термина. Я думаю, это такая журналистское преувеличение, ну и потом уже это дали, чтобы придать такой оттенок, какое-то более интересное содержание, придать того, чего, на мой взгляд, и особо-то и не было. Вот. Космос начинался вообще-то не с космоса, а с создания межконтинентальных баллистических ракет и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. И цель их была абсолютно не научная и не исследовательская, или там не общечеловеческая. Это было необходимость создания носителей для ядерного оружия, то есть абсолютного оружия, после которого вот мир живет уже 70 лет без большой глобальной войны. Вот. Эта задача была решена, а потом те же люди, которые создали межконтинентальные баллистические ракеты, ну, они, как эта история показывает, были все увлечены космосом, понимали, что эти же ракеты после небольшой модернизации можно использовать и для запуска сначала каких-то искусственных объектов, а потом и человека. Ну, то есть известно, что Королёв бредил о космических проектах еще там в 30-е годы, но задачу он смог решить только после того, когда Советский Союз на протяжении более чем 10 лет выделял колоссальные ресурсы на создание вот ракетного оружия. И только после того вот Королёв смог приступить к реализации, как говорят, своих мечт. Когда был запуск первого спутника, на самом деле, ну как вот говорят первоисточники, у политического руководства Советского Союза не было представления о том, какой политический эффект произойдет. Эффект был огромный, вот в 1957 году, 4 октября, вот, ну а когда был запуск первого человека, эффект был еще более масштабный. И вот в результате этого и получилось то, что потом журналисты, те люди, которые даже в этом участвовали, назвали космической гонкой. На самом деле, на мой взгляд, это было отражение того всестороннего противостояния между социалистической и капиталистической системами, во главе которых стояли Советский Союз, Соединенные Штаты. Это в космосе отразилось вот в том, что назвали космической гонкой. На самом деле, вот говорю, это было отражение гораздо более масштабной, глобальной, долголетней борьбы, которая продолжалась и шла и до этого, там, в 40-е, 50-е годы, и продолжалась после завершения вот как бы активной фазы космической гонки, ну, которую можно назвать там высадку американцев на Луну. Шла в самых разных сферах и практически на всей территории Земли, ну вот и в космосе тоже шла. Небольшой секрет, что единственным мотивом принятия президента Соединенных Штатов Кеннеди программы полета на Луну американцев, мотивацией доказать всему миру и в первую очередь народу Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты не хуже, чем Советский Союз, и могут реализовать масштабные прорывные проекты в космосе. Вот. И когда этот проект был реализован в 69-м году, ну, собственно, задача была решена и потеряла смысл, и поэтому программа вскоре была закрыта. Потому что, повторю, никакого другого содержания, кроме вот доказать другим и себе, что и в космических технологиях Соединенные Штаты превосходят Советский Союз, не было. Это что касается, была ли космическая гонка. Моя точка зрения. Второй вопрос связан, говорят, вот невозможно, так сказать, сотрудничество в космосе.
Учитывая вот эту вот состязательность, да, не только в космической сфере, но и во всех остальных, что дало возможность в 1975 году провести совместный полет, совместную программу?
Кстати, ответ вот на этот ваш вопрос, он позволит понять, а можно ли сейчас вот эти международные проекты в космосе проводить, ведь многие в это не верят. И если мы посмотрим, то разговоры между учеными Советского Союза, Соединенными Штатами, занимающимися космосом, о совместном космическом проекте начались еще в 60-х годах. Когда, вы понимаете, вот был пик противостояния вообще в целом между Советским Союзом и Соединенными Штатами, когда весь мир стоял, по сути, на пороге глобальной ядерной войны. Но разговоры начались именно тогда. И парадокс, что вот соглашение после нескольких лет переговоров между учеными, конструкторами там, и политическими деятелями, вот соглашение о совместном советско-американском космическом проекте первом было подписано в ходе первого визита американского президента в Советский Союз. В 1972 году. То есть это стало, по сути, началом разрядки. То есть вот сам по космический проект, он и есть символ и начало разрядки. Ну а вторым символом стало то, что этот проект «Союз Аполлон» начался и завершился буквально за неделю до подписания соглашения в Хельсинки о безопасности в Европе. То есть этот проект «Союз Аполлон» и есть символ разрядки. Поэтому, когда мы говорим, что сейчас вот в мире огромное геополитическое напряжение между Россией и Соединенными Штатами, между Соединенными Штатами и Китаем, да, и поэтому, именно поэтому международные проекты невозможны, то вот все с точностью да наоборот. Как раз опыт проекта «Союз Аполлон», его история показывает, что именно такие проекты и могут стать началом разрядки, которая будет в интересах всего мира и всего человечества, потому что у человечества, мы понимаем, гораздо более серьезные проблемы стоят перед человечеством, чем просто кто является лидером, да, Китай или Соединенные Штаты, там, Советский Союз или Соединенные Штаты. То есть мы пытаемся поставить телегу впереди лошади. Космический проект и станет как раз той точкой, где это сотрудничество может начаться, и начаться новая разрядка. Поэтому я абсолютно уверен, что то, что сейчас есть такая напряженность между Россией и Соединенными Штатами, между Соединенными Штатами и Китаем, это не препятствие международному сотрудничеству в космосе. Это как раз возможность для такого сотрудничества, когда это сотрудничество наиболее необходимо. И в этом парадокс.
Что самым важным достижением той совместной программы, кроме того, что вы сейчас уже озвучили, можно назвать в том проекте?
Знаете, самое главное достижение того проекта, которое было потом развито в проекте МКС, это то, что страны в космосе могут сотрудничать. Разные страны с разными интересами, которые могут противостоять во многих других вопросах. Мы знаем, что конкуренция и противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами не завершилась после реализации этого проекта. Да? Но началась разрядка, как минимум. Самое главное его достижение – это не технические, а то, что показали, что человечество, разные страны могут реализовывать космические проекты вместе. И с этой точки зрения, смотря на современный проект Международной космической станции, самым главным достижением этого проекта, я считаю, что тут уже не только Россия как наследница Советского Союза и Соединенные Штаты, но и другие страны Евросоюза, Япония, Канада, да, они вместе на протяжении уже более чем 20 лет реализуют этот сверхмасштабный космический проект, который, конечно, по своим масштабам на порядке превосходит проект «Союз Аполлон», да? Но мы можем сотрудничать, несмотря на то, что мы понимаем, что за эти годы между нашими странами, между основными участниками проекта, да, Россией и Соединенными Штатами произошло многое, да. И сейчас даже говорят, что взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами дошла до дна, да, снизу еще и постучали. Несмотря на это, проект продолжается. Никто не думает его закрывать. Только в головах абсолютно сумасшедших людей, которые в 2014 году или в 2015 говорили, раз так, то раз они против нас санкции, давайте прекратим проект МКС или заставим их туда на батуте прыгать. Этого не произошло, потому что это совместный проект. То есть на самом деле это показало, что космос может быть связующим звеном, когда внизу все рвется на Земле. Да? И такие глубокие противоречия, космос все равно остается связующим звеном, и он может нас связать и показать, что потому что в космосе нет Эллина, нет Иудея, да, нет русского, нет американца, мы все люди. Мы все только всего лишь Homo sapiens. И это очень важный урок. И на самом деле, если сейчас все идет, к сожалению, к тому, что после проекта МКС вскоре завершится, американцы собираются его финансировать всего лишь до 2024 года, Дальше, насколько я понимаю, у них нет ни желания, ни средств в бюджете, чтобы финансировать проект МКС, а они вносят там львиную долю, порядка там 70-80% финансируют проект МКС. То есть без них этот проект просто завершится без их денег. Вот, что если проект завершится и после этого будет реализовываться американская программа освоения Луны, вот то, что сейчас говорится, то для меня проблема не в том, что туда Россию не возьмут, а в том, что вот единственный на самом деле ценный урок вот этого проекта МКС, который продолжается уже более 20 лет, мы просто потеряем. И значит, эти годы прошли, пройдут зря. Поэтому после этого проекта международного обязательно должны быть другие международные проекты. Иначе все, что было за эти годы сделано в проекте МКС, ну это впустую. Именно с этих позиций я, ну в том числе с этих, точнее, я ратую за то, чтобы после этого проекта появились другие международные проекты, не менее масштабные. Может быть, не с таким участием партнеров, более широким там, или чуть менее узким. Может быть, этих проектов будет уже не один, а несколько. Но именно это. Потому что в космосе, повторю, нет ни американца, ни русского, ни китайца. Мы там, ну, сейчас-то вообще очень слабые, но там мы всего лишь Homo sapiens. Вот. И в этом главный урок, и поэтому я бы хотел его сохранить. Но помимо этого, вот фактор того, что мы там, по сути, едины, да, есть и другие факторы, причины, по которым, на мой взгляд, дальнейшее развитие космоса ну, просто невозможно в рамках национальных программ. И это, опять-таки, вытекает из того опыта, вот, который вы назвали космическая гонка между Советским Союзом и Соединенными Штатами. На самом деле мы видим, что там никаких космических задач-то не было. То есть на первом этапе стояло создание абсолютного оружия, на втором этапе это было политическое соревнование двух сверхдержав, которые протекало в самых разных сферах, и в том числе, там, и причем не в самой большой части, да, в том числе в космосе. То сейчас, если мы посмотрим об освоении Луны, и тем более Марса, то видим, что никаких национальных задач, повторю, я в этом абсолютно убежден, ни национальных задач Соединенных Штатов, ни национальных задач России, ни национальных задач Китая, ни на Луне, ни на Марсе нет. С этой точки зрения абсолютно непонятно, как будут финансироваться из национальных бюджетов эти программы. Потому что во главе наших великих стран стоят все-таки люди реалисты, прагматики. Они не тратят деньги просто на романтические, поверьте, ни Трамп, ни президент Путин, да, ни председатель Си, они не будут тратить деньги просто для того, чтобы ну, какие-то свои романтические и детские представления о космосе реализовать. Они исходят из глубинных национальных интересов. А национальных интересов ни России, ни Соединенных Штатов, ни Китая на Луне нет. Но там есть интересы человечества.
Спасибо огромное, Андрей Геннадьевич. Спасибо. А я напомню, с нами на связи был член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.
Интервью на радио «Спутник».